Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Рядом со мной коллега Ольга Гаврилова, и мы готовы начинать.
Да, добрый вечер.
А ты записался добровольцем? Москвичей, которые захотели испытать на себе вакцину от коронавируса, уже посчитали.
Да, и вот на испытание, как стало известно, записались более 60 тысяч человек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что это те граждане, которые подали заявку в качестве добровольца. Из них несколько тысяч человек прошли соответствующие медицинские тесты, чтобы потом их можно было уже зачислить в возможные претенденты на проведение испытаний. Я напомню, что 9 сентября в России началась третья и последняя фаза клинических испытаний вакцины «Спутник-5». Причем назвали вакцину так, знаешь, в честь кого? В честь чего?
В честь
космических достижений державы. В решающем этапе проверки должны принять участие 40 тысяч добровольцев.
Ну а каким образом происходит вот этот процесс вакцинации, мы сейчас узнаем в прямом эфире. Радио «Спутник», главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Андрей Александрович, приветствуем вас.
Здравствуйте, дорогие друзья. Дорогие
Андрей Александрович, скажите, пожалуйста, с чего надо начинать? Вот как записаться, куда обращаться?
Ну, во-первых, нужно сказать, что это пострегистрационная фаза клинических исследований. То есть это уже зарегистрированные препараты, поэтому, в принципе, испытания – это не совсем, мне кажется, правильные слова. С другой стороны, для того, чтобы принять участие в исследованиях, необходимо зарегистрироваться на сайте mos.ru, заполнить несложную анкету, но она уже даст представление о состоянии здоровья и возможности в них участвовать. И, соответственно, после этого с вами свяжутся и пригласят в один из исследовательских центров, где, собственно, вы пройдете необходимые медицинские обследования, прием врача, анализы, и после этого вас, соответственно, пригласят уже непосредственно на вакцинацию.
А вот какие анализы требуют от потенциальных добровольцев? Наверное, ну, в том числе туда обязательно входит тест на ковид.
Конечно, это обязательно ковид, чтобы исключить острую фазу. Это тест на наличие антител, для того, чтобы понимать, что человек не переболел. Это антропометрия и исследования на предмет инфекционных заболеваний, алкоголь, наркотики, для женщин беременность.
А вот вы не могли бы сказать, сколько людей были привиты и какие-то побочные эффекты, может быть, наблюдались? Ну, скажем, вот самые такие элементарные, как повышение температуры. Это очень часто бывает.
В нашем исследовательском центре, в принципе, серьезных каких-то осложнений зафиксировано не было. Незначительное, может быть, повышение температуры буквально у нескольких пациентов. То есть переносится вакцина хорошо, и, собственно, все добровольцы испытывают чувство гордости, мне кажется, за то, что они участвуют в этом проекте.
Угу. Андрей Александрович, скажите, пожалуйста, еще вот из личного любопытства. Человек приходит, и после того, как ему сделали прививку, он еще какое-то время остается, за ним наблюдают, или он сразу может идти домой?
Это обязательное условие, спасибо большое за вопрос. Это обязательное условие после того, как выполнена вакцина. Некоторое время нужно находиться в медицинской организации для того, чтобы потом еще раз осмотрел терапевт и записал на вторую фазу. Потому что вы же знаете, что прививка имеет два компонента, которые, собственно, вакцинируется человек через 21 день вторым компонентом.
А скажите, вот последний, наверное, вопрос. К каким людям не стоит обращаться, да, скажем, у кого есть какие-то хронические заболевания?
Ну, естественно, это хронические заболевания, это беременные женщины, это люди, имеющие в анамнезе аллергические реакции на те или иные вакцины. Это, конечно же, противопоказание для участия в нашем проекте.
Угу. Мы благодарим вас за комментарии, Андрей Александрович. С нами на прямой связи был главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. А сейчас мы связались с человеком, который принимал участие...
С участником испытаний,
вот
да.
в этих исследованиях, как сказал господин Тяжельников. Павел Королев на прямой связи со студией «Радио Спутник». Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день. Как символично, да, вроде вакцина называется «Спутник» и «Радио Спутник». Рад вас приветствовать.
Вакцина называется «Спутник-5».
Ви. Не, почему Ви, не 5?
Нет, а почему 5,
«Спутник-5»,
по-моему?
Я где-то читала, прям цифра 5 стояла. Вот видите, у нас уже тут некоторые разногласия. Я думаю, что по поводу вакцины тоже такие же присутствуют разногласия. Ну вот только что до вас доктор говорил, что... Представитель департамента
здравоохранения города Москвы.
Города Москвы сказал, что, в общем-то, добровольцы, участники испытаний, но он, правда, сказал, слово «испытание» не очень подходит, потому что вакцина уже зарегистрирована. Тем не менее, очень многие испытывали чувство гордости. У вас было такое?
Да, если честно, то да. Потому что, ну, оно всегда было. Наверное, малейшее чувство страха, и после того, когда все это произошло, конечно, такое было чувство гордости, что ты принял в участие или принимаешь до сих пор участие в этом исследовании. И при том один из первых.
А вот вы сказали, принимаешь до сих пор участие в исследовании. То есть два раза делается, да? Я знаю, что из двух этапов состоит вакцинация. Первый этап, потом второй через какое-то время. Ну, где-то интервал около месяца.
Ну, четверо суток назад мне сделали первую вакцину. И ровно через 21 день я получу вторую вакцину. Это, ну, второй компонент вакцины. А вообще исследование на полгода.
Угу. Павел Владимирович, а что вот двигало вами, когда вы решились на такой шаг?
Ну, в первую очередь, конечно же, это, скорее всего, наверное, такая помощь всем окружающим людям. И в первую очередь желание защитить не только себя, но и своих близких в семье. Маму, папу, супругу, дочь от возможного инфицирования, потому что, ну, моя личная работа связана с непрерывным контактом возможных пациентов к новой коронавирусной инфекции, поэтому мне это было очень важно сделать. И это не секрет, что меня, во-первых, никто не заставлял, и некоторые, знаете, сейчас так, ну, в народе так бытует мнение, заставили, наверное. Вообще, вот прямо хочу опровергнуть все. Никакой вообще малейшей даже не было заставления. Как только появилась ссылка на регистрацию, моментально зарегистрировался. И более того, прям рад, что меня поддержала в этом моя семья.
Павел Владимирович, а между вот двумя фазами этой прививки можно ли... Ну, или как бы не возбраняется находиться дома в контакте с близкими и так далее?
Нет, абсолютно. Если бы это было, как мы любим выражаться, заразно, то мы с первого дня бы уже, наверное, находились бы в изоляторах. Вакцина является инактивированной, и, слава богу, об этом постоянно говорят врачи, которые вас осматривают перед вакциной, перед поступлением в это исследование. Это инактивированная вакцина, она не опасна и через секунду после введения, и через 2 минуты, и через 2 часа. Мы не заразны для окружающих, поэтому никто от нас заразиться не может.
А вы по образованию доктор, Павел Владимирович?
Да, я по образованию врач.
А, ну тогда да, тогда. Скажите, ну вы все-таки вот было какое-то чувство испуга вот до того, как...
Конечно, конечно.
Да, возможно, ведь какие-то побочные эффекты, ведь сама вакцинация, в общем-то, пока непредсказуемая, тем более еще пока идет третий этап испытаний.
Я вас задам вопрос, а как вы считаете, повышение температуры тела считается побочным эффектом на вакцину? Ну, как вам кажется? Как врач, спрошу вас.
Конечно, организм реагирует таким образом, безусловно.
Ну, вот абсолютно верно. Вот у меня было то же самое. Я не скрываю это, и после введения вакцины у меня появились те побочные эффекты, которых мне предупреждал, опять же, мой доктор, который меня мониторирует. Это и заложенность носа у меня была, и легкая светобоязнь, состояние, как будто вот-вот сейчас заболею. Вечером у меня было повышение температуры тела, о чем я сообщил своему исследователю, кто мной занимается, сообщил об этом в специальном приложении, которое у нас у каждого есть. Вот, поэтому в этом никакого страха нету. Я думаю, что каждый, наверное, И, правда, не знаю статистики, но, может быть, каждый второй или третий, кто делал вакцину от гриппа или от любого другого заболевания, испытывал чувство такого, ну, как бы почти заболел. Вот. Но что самое интересное, вот это я отметил, такого, наверное, у меня никогда не было, что, несмотря на наличие высокой температуры, переносится она вообще легко. То есть я продолжал работать, меня не выбивало, как бывает при гриппе, что, ну, прям все, знаете, спать и ничего не делать. Нет, абсолютно сохранена работоспособность, не отсутствовали какие-либо... Ну, катаральные явления, не было там ни соплей, ни кашля, ни заложенности. Как вот, знаете, бывает прям вот полный нос, в нос говорю. Такого не было. Вот, поэтому я считаю, что это абсолютно нормальное явление, которое встречается абсолютно при каждом исследовании, ну и в том числе здесь, при вакцине, при том, что прежде чем выполнить эту вакцину, нас об этом 10 раз предупредили, и мы под этим подписались, что такое может быть. У тех исследователей, кто участвовал во второй фазе, такое у некоторых встречалось. Вот, поэтому у кого-то есть, у кого-то нет. Вот у меня было, как бы не скрываю, все нормально. Кстати, четвертый день, полет вообще идеальный. Вот вчера, вчера на третий день у меня вообще все прошло. Вот в первый день типа, высокая температура, второй день 37,1. Вот, и уже так на спад пошло. Все, третий день, четвертый день, я прям огурчиком, как говорится.
Да, последнее уточнение. Вот какие-то соглашения с вами подписывали на случай, если что-то пойдет не так? Вот, как известно, на Западе, например, добровольцы подписывают информированное согласие.
Да, и я вам больше скажу, учитывая то, что я уже многократно видел различные добровольные согласия на исследование, это согласие ничем не отличается от тех, которые подписывают за рубежом и везде. Абсолютно идентичное, слово в слово практически, ну только название исследования меняется и тот, кто проводит это исследование. А так абсолютно идентичное всем другим согласиям.
Павел Владимирович, спасибо вам большое за комментарий. Павел Королев был с нами на связи, доброволец, участник вот исследования, да, очередного этапа исследования вакцины. Да,
завершающий, говори слово «испытание», я думаю, ничего
испытание?
В этом... Ну, если Сергей Собянин произносит «испытание», я думаю, в общем-то, здесь нет никакой ошибки.
Сейчас мы делаем паузу и к следующей новости. «Дружить домами». Сопредседатель форума «Петербургский диалог» Рональд Пафало призвал не разрушать мосты, связывающие Германию и Россию из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.
Да, ну вот буквально пару слов, что имел в виду немецкий политик. Он сказал, что германо-российские отношения сейчас переживают один из... сложнейших кризисов, и петербургский диалог именно сейчас важнее, чем когда бы то ни было прежде. И вот, по мнению Пафалы, разрушение всех мостов лишь ухудшит ситуацию. При этом он замечает, и с ним, кстати, нельзя не согласиться, что общество не несет ответственности за, как он считает, эта цитата, попытку убийства Алексея Навального, и поэтому нет причин прерывать диалог и замораживать, опять же,
Северный поток 2.
И, кстати, вот он... Не знаю, вот сейчас спросим у эксперта, насколько вообще эта идея может иметь успех, скажем, в том же германском обществе. Он считает, что санкции против газопровода, которые сейчас, как мы знаем, обсуждаются в Европе, как ответная мера в отношении России, затронули бы на 50% европейские и германские фирмы. И Пафало считает, что есть более эффективные меры. Например, он предлагает ввести санкции, которые будут направлены против финансового рынка России и олигархов.
Угу. И при этом Рональд Пафало признает, что власти ФРГ все сделали правильно в ситуации с Навальным, а российское правительство должно тщательно расследовать этот инцидент, считает Пафало. С нами в прямом эфире немецкий политолог Александр Рар. Александр Глебович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Да, Александр Глебович, вот по поводу альтернативных санкций и предложений, да, немецкого политика, что побольнее ударит? Остановка Северного потока-2 или все-таки финансовые ограничения против олигархов, российских олигархов, вернее, бизнесменов?
Ну, во-первых, я считаю, что очень хорошо, что господин Пафало выступил. Он играет ключевую роль сегодня в германо-российских отношениях. Он руководитель немецкой части петербургского диалога. Это очень близкий человек к госпоже Меркель. И поэтому во многом то, что он сказал, мне кажется, олицетворяет тоже то, что думает на сегодняшний день канцлер Германии. Мне кажется, что он хочет выстроить мосты в сторону России и говорит, что петербургский диалог будет дальше собираться, что с гражданским обществом работа дальше будет вестись. И он, в принципе, сказал, как вы только что подчеркнули, очень важные вещи про «Северный поток-2», что, закрывая его, в первую очередь Германия навредит себе и своим фирмам. Но ему же, конечно, как человеку, который дает такое интервью, задают, вы это же видели в интервью, очень сложные вопросы. И, конечно, он должен был и сказать вот такую фразу, что ну, гражданское общество в России ни при чем, экономика ни при чем, а в принципе правительство, да, при чем. И поэтому он призвал Москву, то, что делает, кстати, и госпожа Меркель, и представители правительства Германии, призывают российскую сторону, официальную сторону не только к диалогу, а к совместному расследованию.
Но, тем не менее, вот вы сами, наверное, замечаете, что проект шатается, и требования о его остановке звучат все громче, в том числе внутри вот собственной партии госпожи Меркель, причем скоро выборы, и неверный ход ХДС может стоить, в общем-то, Ангеле Меркель, не Ангеле Меркель, а ее преемнику или преемнице голосов избирателей.
Значит, мне кажется, что пока Меркель остается у власти, а это будет еще год длиться, пока она уйдет, если вообще уйдет, надо в кавычках тоже говорить, то «Северный поток-2» будет достроен. Не знаю, как сложится его судьба вот после сентября 2021 года, но до этого надо и так нам всем дожить. Я, наоборот, обнаруживаю здесь все-таки более принципиальную позицию, во всяком случае, официальных лиц, которые принимают решение в Германии о том, что «Северный поток-2» нужно достроить. Приводят абсолютно логичные аргументы, что это выгодно Германии, от этого выигрывает Германия так же, как и Россия. Энергоснабжение Европы нужно обеспечить, и нельзя склонять голову перед американцами, не дать американцам выиграть в этом споре насчет «Северный поток-2».
Это скорее главный аргумент, наверное. Его надо...
Один из главных аргументов. Да. Вы посмотрите, что все премьер-министры, а это очень влиятельная сила, восточно-немецких земель выступили за достройку «Северного потока-2». Выступают против «Северного потока-2» определенные трансатлантические круги и партия «Зеленых». Она больше всего...
А еще свободные демократы.
Свободные демократы роли здесь никакой не играют, потому что у них сегодня процент поддержки в немецком обществе, по-моему, меньше 5%. Но зеленые, да, зеленые очень влиятельная партия здесь, которая действительно может очень много навредить еще «Северному потоку-2». Они и в Бундестаге требовали, чтобы было голосование по «Северному потоку-2». Они в парламенте Европы постоянно создают такую определенную атмосферу очень большой критики в адрес России. Но они не у власти. Они могут к власти прийти в сентябре следующего года, по всей вероятности. Но сегодня у власти социал-демократы и христианские демократы. А там все-таки среди министров, которые решают эти вопросы, я пока не наблюдаю вот никаких твердых намерений отказаться от «Северного потока-2».
Александр Глебович, не так много времени у нас остается. Скажите, вы согласны вот со словами Рональда Пафалы насчет того, что российское правительство должно тщательно расследовать инцидент с господином Навальным? И в таком случае нужно ли официальным немецким властям поделиться имеющейся информацией для того, чтобы Россия смогла тщательно расследовать инцидент?
Я согласен абсолютно, 100% с тем, что нужно проводить расследование, потому что из Навального сделали большую политику, но я считаю, что это расследование должно проводиться совместно. Нужно создавать и рабочие консилиумы, но, может быть, и в Берлине, куда пригласить российских врачей, еще раз, до вторичного, третьего расследования больного. Потом нужно, конечно, чтобы следователи работали вместе. Я думаю, что в России какое-то следствие и так проводилось. В Германии оно тоже проводится, но все делают вид, что не хотят, и говорят в открытое, что не хотят делиться своей информацией, потому что не доверяют другой.
Здесь, наверное, правдивее было бы сказать, что это можно сделать только лишь с согласия самого Алексея Навального.
Да, но мне кажется, что он в конце концов может же согласиться, потому что он же хочет в Россию вернуться, он же не хочет становиться диссидентом на Западе. Он хочет заниматься политической работой, а политическую работу он тоже может реализовать только тогда, когда у него будет большая поддержка среди российского населения. А в России, мне кажется, ожидания очень большие к тому, чтобы все карты были на стол положены с той и с другой стороны. Поэтому я надеюсь, что в ближайшие дни все-таки какие-то общие расследования начнутся. Все-таки Германия не стоит на таких позициях, как Англия, которая в делах с Полей, тогда полностью отказалась сотрудничать с Россией.
Александр Глебович, спасибо большое за комментарий. Время у нас подошло к концу. Александр Рар, немецкий политолог, был с нами на прямой связи. Через паузу к следующей новости. Прозрачнее некуда. Все федеральное имущество внесут в цифровую систему. Об этом СМИ рассказал руководитель Росимущества Вадим Яковенко.
По его мнению, это позволит минимизировать, а в некоторых случаях даже исключить возможность нарушений. Как считает Яковенко, управленческие решения станут максимально эффективны, в том числе с экономической точки зрения, только вот при полной оценке и классификации всех движимых и недвижимых объектов госсобственности, которые должны быть максимально результативно вовлечены в хозяйственный оборот. Вот сейчас мы попробуем в этом разобраться, да, вроде с одной стороны все понятно, а с другой, в общем-то,
с другой стороны,
очень
после
много
вот этой
пятен,
формулировки да. стало на самом деле чуть меньше понятно. На прямой связи со студией «Радио Спутник» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Да, Никита, да, добрый вечер. Добрый вечер.
Кирилл Викторович, ну вот разъясните нам, пожалуйста, вот каким образом цифра позволит, да, сделать более прозрачной, минимизировать, а в некоторых случаях исключить возможность нарушений, что касается вообще вот всего российского госимущества?
Вы знаете, вообще история с учетом российского госимущества, она такая как бы невезучая, исторически. Сколько раз пытались посчитать, сколько раз пытались это все имущество поставить на реальный, как всегда говорили, на прозрачный учет, не всегда получалось. Или получалось не так, как хотели. Дело в том, что эта идея это правильная. По сути своей, эта идея правильная. Но всегда, на сегодняшний момент, когда мы говорим о цифре, мы видим массу проблем, массу нарушений. Помните, была история с Росреестром. Она до сих пор продолжается. Истраченная миллиарды, но мы не можем понять вообще что происходит. История российского федерального только имущества, я говорю только федерального имущества, я не говорю уже о региональном имуществе, да, она настолько размыта, она была размыта с 90-х годов. И вот сейчас, когда пытаются собрать, да, все это посчитать, реально оценить, вы представляете, какие-то затраты. Это затраты, которые, может быть, будут больше даже по той части имущества, которое сегодня существует.
Ну, как говорят, знаете, ваши критики, но потеря времени стоит еще дороже.
Ну, вопрос в том, что какая, вот, сверхзадача какая. Сейчас опять стоит задача по продаже федерального имущества, сначала в ГУПов, потом большая часть избавления от ненужного имущества. Да, эта задача уже стоит лет 10. И каждый раз переносится, но при этом тратятся огромные деньги на подготовку этой задачи. И вот вопрос на сегодняшний момент. Да, необходимо, неужели сейчас необходима вот эта вот именно цифровка, когда у нас нет полной картины всего имущества, которое у нас существует. Получить даже выписки по земле, ну, очень сложно. То есть клубок проблем. Хотя я все-таки понимаю, идея которая на сегодняшний момент выстраивается в правительстве, она правильная. То есть подход правильный. И если Михаил Мишустин понимает, что если получилось у него в налоговой службе, то должно получиться везде. Ну, дай бог, чтобы получилось. Но я думаю, что должны быть серьезные подготовительные работы проведены, раз. Выбор исполнителя, два. И, естественно, уменьшение коррупционных рисков. То есть жесткий контроль с момента формирования тех заданий и жесткий контроль за цифрами, за всеми показателями. Потому что здесь поводов для злоупотребления, поскольку программа огромная, она просто огромная, то, как мы все знаем, что айтишная тема сейчас самый такой серьезный повод для злоупотребления, серьезный сектор для злоупотребления. Поэтому я думаю, что надо здесь контролировать с самого начала.
А коррупционная, прошу прощения, коррупционная составляющая, вы имеете в виду, что при оцифровке некоторые активы могут где-то раствориться?
Во-первых, дана будет неправильная оценка активов. Это огромная проблема, потому что все упирается в оценщиков. В оценщике можно договориться. Второе. Это будут истрачены дополнительные средства на всю эту оцифровку. Это значительно больше средств, чем стоит сама эта программа. Да, сама эта идея. Это тоже есть. Это сегодня существует, и мы это видим на примере других историй с формированием цифровых систем, цифровых учетов.
Кирилл Викторович, спасибо вам большое за комментарии. Время прямого эфира подошло к концу. У программы «В первых рядах» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов был в прямом эфире.
Мне сейчас, Никит, знаешь, вспомнилось. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, что касается цифровизации.
Но, в принципе, действительно правильно сказал Кирилл Викторович, с налоговой службы удалось, почему бы и здесь... Не удалось. Благодарим Ольгу Гаврилову. Меня зовут Никита Воронков.
В первых рядах.